Говорит Радио Свобода. Правозащитник Сергей Мохнаткин, которому во время его пребывания в колонии сломали позвоночник, госпитализирован в тяжелом состоянии.
Недели назад у него практически совершенно отказали ноги, и он лежит на одном боку. Это самое плохое, что даже перевернуть его на другой бок или на спину нет возможности, потому что очень страшные боли.
Суд отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на волокиту следствия в отношении полицейских, незаконно его задержавших.
Мы просим только об одном, о справедливом следствии и судебном разбирательстве.
Саммит НАТО в Лондоне открывается на фоне серьезных разногласий между странами-участницами Североатлантического союза.
У причин этого раздрая есть конкретные имена и фамилии. Это Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 3 декабря. Гражданский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин госпитализирован в тяжелом состоянии. Около месяца назад у него начались осложнения после травмы, полученной во время пребывания в тюрьме. ВК-4 Архангельска сотрудники ФСИН сломали Сергею Мохнаткину позвоночник. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
В настоящее время Сергей Мохнаткин находится в городской клинической больнице номер 29 в Москве. До этого за последние недели правозащитник сменил несколько лечебных учреждений. Гражданская супруга Сергея Мохнаткина Анна Кречетова рассказывает, что госпитализации удалось добиться с трудом.
Сейчас состояние сильно ухудшилось. Уже он месяц не ходит, уже он лежит. Недели назад у него практически совершенно отказали ноги, и он лежит на одном боку. Это самое плохое, что даже перевернуть его на другой бок или на спину нет возможности, потому что очень страшные боли. Даже обезболивающие не помогают. С большим трудом мы все-таки попали в Тверскую областную, и все они взяли. И через 3 дня буквально отправили Сергея Евгеньевича в Конаково. А там в Конаково уход был очень плохой. Ну не то, что там больница виновата. Больница, конечно, не виновата. Просто у них, видимо, нету тоже ни возможности, ничего. Но ухода практически не было. Ни ухода, ни лечения толком. Появился у Сергея Евгеньевича сейчас еще пролежень после Конакова. Вот мы приехали уже на платной скорой. Не знали даже, куда едем, куда нас возьмут. Бились во все двери. Сергей Евгеньевич еще 3 недели назад ей говорил, что мне срочно нужна госпитализация в институт Склифосовского. Но почему-то институт его не принял. Они посмотрели документы, и почему-то я не знаю кто, не знаю, какие государственные структуры это делают, но, видимо, государственные. Они все почему-то отправляют его, ну, они говорят, ну, у вас боли, значит, вам нужен невролог. Невролог, он посмотрел в институте Склифосовского. Говорит, это, говорит, совершенно не мой профиль. Вы должны вот либо в хирургию ложиться, либо еще куда-то. Если бы приняли тогда, по крайней мере, пролежня бы этого не было. Вот сейчас вот состояние очень сильно ухудшилось. Возможен сепсис, возможно, как бы вот все там, гангрена, там вот все это очень может быть вот на фоне этого пролежня. Сейчас уже вот эта страшная вот эта травма, она даже на второй план ушла.
Общественный деятель, епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко, который помогает с лечением Сергея Мохнаткина, уточняет, что его привезли в 29-ю городскую больницу по скорой, но помочь Мохнаткину в этом медицинском учреждении не могут, поскольку правозащитнику требуется вторая операция. Ее врачи рекомендовали делать в конкретных клиниках.
Кроме того самого перелома позвоночника, в связи с чем ему сделали в этом году операцию, поставили там специальную конструкцию, укрепляющую позвоночник, у Сергея целый ряд других проблем с позвоночником. Те проблемы, которые у него есть, они могут быть решены только в сотрудничестве с оперировавшим хирургом, который, собственно, и рекомендовал 2 клиники, одна в Москве, другая в Петербурге, где нужно делать вот сейчас повторную операцию. Тоже высокотехнологическую. Там все достаточно непросто. Поэтому в любой районной больнице все, что можно сделать, это можно положить на койку, ну, колоть обезболивающее. Не более того. Квота сейчас получена на эту операцию. Видимо, на этой неделе мы надеемся, что из скоропомощной больницы переведут в институт фтизиатрии и пульмонологии имени Сечина. Ну, а дальше будем, что называется, держать кулаки.
Сергей Мохнаткин получил серьезную травму позвоночника в марте 2016 года, когда отбывал наказание в исправительной колонии номер 4 в Архангельской области. Он попал туда по обвинению в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади в 2013 году. Конфликт с сотрудниками ФСИН возник из-за другого уголовного дела, которое в отношении Мохнаткина возбудили уже в колонии. В 2015 году его обвинили в том, что он допустил нецензурную бурные высказывания в адрес начальника колонии. 4 марта 2016 года Мохнаткина собирались этапировать в СИЗО на время судебного разбирательства. В знак протеста против такого решения он лег на пол в дежурной части. Когда его потащили, отмахнулся и попал рукой по лицу надзирателю. Сотрудники ФСИН применили силу. Попинали хорошенько на полу, а один здоровый, килограммов 100, коленом рухнул на спину, на поясницу. Я сразу почувствовал перелом, рассказывал Сергей Мохнаткин. В результате за сопротивление в дежурной части против правозащитника возбудили уголовное дело за дезорганизацию работы колонии. Суд признал его виновным как по этому делу, так и по предыдущему, из-за которого Мохнаткина этапировали в СИЗО. Суммарно он получил 2,5 года тюрьмы. В декабре 2018-го Сергей Мохнаткин вышел на свободу, но в отношении него расследуются еще 2 уголовных дела. Снова за дезорганизацию работы колонии и второе за неуважение к суду. По мнению Григория Михнова-Войтенко, наибольшее опасение сейчас вызывает не столько здоровье Сергея Мохнаткина, сколько уголовные дела, по которым его могут снова отправить в колонию.
С медициной, я думаю, всеобщими усилиями мы разберемся. А вот то, что в руках государства, которое должно прекратить преследование человека по совершенно надуманному обвинению, более того, вообще все это обвинение, оно строится только на одном, на желании органов ФСИН скрыть то преступление, которое было совершено, то, что у Сергея был сломан позвоночник. Поскольку они хотят это скрыть, то они в прошлом году возбудили это новое дело. Надеюсь, что он не выйдет на свободу. Но, слава богу, на свободу он вышел. Но дело-то не закрыто, дело продолжается. А по этому делу, с учетом того, что Сергей у нас рецидивист, если только оно дойдет до суда и состоится это слушание, вот тогда я подозреваю, что, несмотря ни на какие заболевания, он получит реальный срок.
31 декабря 2019 года исполнится 10 лет с момента первого уголовного дела Сергея Мохнаткина. В канун 2010 года правозащитника задержали на акции «Стратегия-31» на Триумфальной площади в Москве и осудили на 2,5 года за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Очевидцы заявляли, что Мохнаткин тогда просто вступился за женщину, которую жестко задерживали. В апреле 2012-го президент Дмитрий Медведев помиловал Сергея Мохнаткина. Светлана Павлова, Наталья Джанпаладова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на волокиту следствия в отношении полицейских, проводивших его задержание. Теперь журналист намерен провести собственное расследование всего случившегося с ним. Голунов был задержан в июне по подозрению в попытке сбыта наркотиков. После общественной кампании в защиту журналиста уголовное дело было закрыто, а задерживавшие Голунова сотрудники полиции уволены. По словам адвоката Ивана Голунова, Сергея Бадамшина, Голунов все это время живет фактически под домашним арестом, а какие-либо действия со стороны следствия прекратились примерно с сентября. С Сергеем Бадамшиным побеседовала Марина Бочарова.
Мои действия будут направлены исключительно на защиту прав и интересов Ивана и всячески будут способствовать и для того, чтобы то преступление, которое совершено в отношении Ивана, оно расследовалось и было принято соответствующее процессуальное решение. Мы просим только об одном, о справедливом следствии и судебном разбирательстве.
А вы думаете, сейчас оно расследуется?
По мнению суда, оно расследуется. Раз оно расследуется, и, соответственно, по мнению суда проведены следственные действия, которые свидетельствуют о том, что волокиты никакой нету, то тогда у нас уже вопрос, а почему в течение полугода не принято никакого процессуального решения, во-первых, о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к ответственности. Но значит, здесь уже вопрос переходит рамки уголовного процесса, вот, и намеренно кем-то тормозится само принятие решения. Это вопрос уже не ко мне.
А почему суд все-таки не дал ознакомиться с материалами дела?
Ну, суд и не должен давать ознакомиться с материалами уголовного дела. Вы понимаете, нас интересует, во-первых, это материалы проверки сообщения о преступлении, которое как бы суд отказал, да, в удовлетворении наших требований признать действия по ограничению этого права нашего, как прежде всего Иван, как заявителя. Это вопрос, соответственно, мы обжалуем. Во-вторых, суд не счел необходимым признать бездействие следствия о признании Ивана потерпевшим, хотя из логики событий и, опять же, объяснения самого следователя, который присутствовал в суде, о том, что расследуется уголовное дело как раз в рамках 228 статьи УК, прим. 1, которая возбуждалась по факту хранения, обнаружения обстоятельств совершения преступления в отношении Голунова. Да? Ну, странная история. Но оставим это за скобками, на совести, национализме Следственного комитета. Вот. Но, тем не менее, вопрос следующий, что если устанавливаются следственные органы как и причиненного вреда ущерб интересам конкретного лица, то есть он является потерпевшим, и постановление, соответственно, необходимо вынести. В течение полугода этого сделано тоже не было. Ну вот, и, соответственно, проверка сообщения о преступлении должна заканчиваться либо постановлением возбуждения уголовного дела, либо постановлением отказа возбуждения уголовного дела, либо передачу, соответственно, по подследственности. Данное решение принято не было. По какой причине? Ну, я сегодня в суде не услышал. Ни от суда, ни от следствия. Поэтому, что могу сказать? На наши вопросы большинство ответов мы не получили сегодня.
Значит, вы будете дальше жалобу подавать, следующую?
Тактические действия-то я сейчас не хочу все рассказывать. Мы будем применять все меры, необходимые для восстановления справедливости и нарушенных прав его.
Вы сами понимаете, почему материалы дела вообще внезапно засекретили?
Ну, во-первых, это желание следователя. Необоснованно абсолютно скрыть материалы проверки сообщения о преступлении. Ну и в рамках уголовного дела, конечно же, могут быть сведения, составляющие государственную тайну, особенно если это уголовное дело в отношении сотрудников, проводящих оперативно-розыскные мероприятия. Такое может быть. Но секретить все дело такого не может быть просто по определению, потому что сами документы просто не могут быть секретными, они должны быть, ну, скажем так, общий доступ. Ну, не то, что общий доступ иметь, а, соответственно, не могут секретиться по определению. Почему это сделано? Ну, это вопрос, опять же, не ко мне, а к следователю. Я, насколько понимаю, что это злоупотребление правом определенным таким, ну, не то, что формулировка, наверное, очень слишком жесткая, но я бы здесь счел бы только исключительно с одной целью, для того, чтобы не допустить предоставления многих сведений в суд для открытого обсуждения. Вот эти вот манипуляции с государственной тайной – это уже старая такая тактика следственных органов. Ну вот, ограничили доступ к материалам уголовного дела, которые представлены в Московский городской суд спецчасть, имел только судья ввиду такого специального доступа к этим материалам в виде допуска к секретным материалам, да, там, прошу прощения, специальный механизм от допуска. И мы ограничены были в этом праве. И фактически судья по своему усмотрению выносил решение, давал оценку, и мы даже сослаться на эти материалы не можем. Ну, вот такой вот процесс у нас. Вся эта история с процессуальными моментами, она уходит на второй план. Просто можно дать оценку. Ребят, полгода прошло, суд считает, что следствие ведется. Какой результат? Результат элементарно хотя бы в реализации той информации, которую Иван давал в виде процессуальных решений. Либо о возбуждении уголовного дела, либо отказе возбуждения уголовного дела. За полгода вынести постановление можно было. Такого предпринято не было. Ну и, соответственно, уж если усматривается, что уголовное дело расследуется, соответственно, по событиям, которые послужили, ну, широкой огласке, в том числе, понятное дело, что это преступление в отношении Голунова, то принимать решение надо было и признание Голунова потерпевшим. В настоящее время этого не сделано. Следственный комитет не считает нужным. Вот, собственно, и все.
С адвокатом журналиста Ивана Голунова Сергеем Бадамшиным беседовала Марина Бочарова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Лондоне сегодня открылся двухдневный саммит НАТО. Наблюдатели заранее назвали этот саммит едва ли не самым трудным в истории Североатлантического Союза, которому в нынешнем году исполнилось 70 лет. Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Ярослав, я помню те времена, 2000-е годы, наверное, уже начало 10-х годов, когда про Североатлантический Союз говорили, что это аморфная, в общем-то, не особо нужная организация, но потом случился 2014 год, и я помню, как я был в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3 года назад. НАТО производило впечатление организации очень динамичной, у которой была цель – это охрана стран-членов НАТО от возможной российской агрессии после всего того, что случилось на Украине. Но вот сейчас, как вы сами пишете в своей сегодняшней статье, которую я всем советую прочитать на сайте «Радио Свобода», о том, что нынешний саммит будет одним из самых трудных. Почему так случилось?
Я, может быть, покажусь очень субъективным, но, на мой взгляд, у причин этого раздрая есть конкретные имена и фамилии. Это Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, потому что на самом деле период такого резкого оживления НАТО, о котором вы упомянули, он не закончился, с одной стороны. НАТО действительно как бы пробудилось к новой жизни в том, что касается военно-технических таких аспектов, перевооружения, размещения войск, особенно на восточном фланге НАТО. Но с точки зрения политической, после избрания в начале Трампа, это, как мы помним, конец 2016 года, А затем Макрона, это мая 2017-го, на пост президента, соответственно, США и Франции, начались политические процессы, которые, в общем, сильно осложнили жизнь Североатлантического альянса. Трамп, как известно, он полагается в первую очередь на какие-то двусторонние контакты с Соединенных Штатов и свои лично с лидерами других стран. Он не очень любит многосторонние форматы, разного рода ограничивающие, так сказать, свободу маневра, блоки, союзы и так далее, а НАТО именно такой площадкой и является по определению. Кроме того, Трамп, некоторые аналитики считают его, ну, в общем, президентом, который несколько возрождает изоляционистскую традицию во внешней политике Соединенных Штатов. То, что было на самом деле, то, что было и в период между мировыми войнами, и в период еще более далекий перед Первой мировой, в каких-то вещах это возвращается. То есть для него Америка прежде всего, он, согласно его известному лозунгу, хочет сделать Америку снова великой, но во многом за счет вот избавления от какой-то части международных обязательств, которых, по его мнению, накопилось слишком много и от которых лучше бы, ну, помаленьку, так сказать, избавиться. Это касается и не то, чтобы пребывания, конечно, в НАТО, так вопрос не ставит даже Трамп, но, например, финансирование НАТО. Трамп очень жестко критикует европейских участников этой организации за то, что они недостаточно финансируют свою оборону и общую казну Союза. На самом деле он кое-чего в этом смысле добился. С 2016 года на 130 миллиардов долларов выросли расходы европейских союзников по НАТО плюс Канада на оборонительные нужды. Это Трамп. Что касается Макрона, то он продолжает, в свою очередь, традицию генерала де Голля, президента в 60-е годы прошлого века, который к НАТО очень тоже относился скептически. И напомню, что в 1966 году де Голль вывел Францию из военной организации НАТО, оставив ее в политической организации. Штаб-квартира НАТО переехала тогда из Парижа, где она находилась, как раз в Брюссель. И тогда был очень жесткий разговор у де Голля с, если не ошибаюсь, тогдашним госсекретарем США Дином Раском, когда Раск с горечью и таким нескрываемым сарказмом сказал: «Хорошо, мы переезжаем, а 60 тысяч солдат американских и британских, которые похоронены на территории Франции, их тоже изволите, господин президент, забрать с собой нам?» Тот конфликт как бы ушел в прошлое. Но Макрон продолжает традицию де Голля в том смысле, что он считает, что Европе нужно самой больше заботиться о своей обороне, что Соединенные Штаты, на самом деле он в чем-то реагирует на политику Трампа, что Соединенные Штаты уходят как бы в каком-то смысле в одиночное плавание, и тем самым следует крепить оборону Европы и делать разного рода другие геополитические комбинации. В частности, он призывает, как известно, к снижению напряженности в отношениях с Россией. Вот два этих политика, их такой не совсем стандартный для западных держав последних десятилетий курс внешнеполитический, во многом привел к напряжению внутри НАТО. К этому еще нужно добавить третьего политика Реджепа Эрдогана, но это совсем отдельная песня. Турция является членом НАТО, но в последнее время ведет очень активную, агрессивную и самостоятельную политику на Ближнем Востоке, я имею в виду это турецкое вторжение на север Турции, операцию против курдов, которая вызывает раздражение и критику, в свою очередь, со стороны как США, так и Франции. То есть вот такой узел конфликтов сложился, и вот с этим всем придется разбираться участникам саммита.
Я все-таки хотел бы уточнить то, о чем говорит Трамп, и то, о чем говорит Макрон, если возвращаться к этому. Это все-таки проблемы, лежащие в разных плоскостях, ведь Трамп больше всего, насколько я понимаю, говорит именно о том, что союзники Соединенных Штатов по НАТО не несут достаточно экономическое, финансовое бремя, связанное с поддержанием боеспособности НАТО. А Макрон все-таки говорит больше о том, что угрозу представляет не Россия или угрозу представляет не Китай, а международный терроризм, и нужно бороться с этим. Согласитесь ли вы с такой постановкой вопроса?
Ну, Макрон как бы развивает свои мысли, развивает свои теории. Он все время приходит с чем-то новым, с какими-то новыми утверждениями. В каком-то смысле, поначалу, позиции Трампа и Макрона, они как бы были взаимосвязаны в том, что действительно Трамп больше полагается на то, что каждый позаботится сам о себе. Европейские союзники будут больше платить, больше финансировать свою оборону, тем самым США смогут меньше обеспечивать им этот зонтик безопасности, так называемый, и больше заниматься своими делами. Это как бы вполне в контексте его внешнеполитических представлений. Макрон, с другой стороны, как бы с этим и согласен. Хорошо, да, но тогда нужно ли нам НАТО в таком виде, в каком оно существует сейчас? То есть это две вещи, ну, такие сообщающиеся сосуды в каком-то смысле, две этих концепции. Но вот когда Макрон приходит с новой мыслью о том, что НАТО нужно переключаться на борьбу с терроризмом, а угроза со стороны России и Китая – это вещь второстепенная и, в общем, не очень важное, тут он озадачил опять-таки очень многих и далеко не только Трампа и его окружение. То есть тут, я думаю, ему будет задано очень много вопросов на эту тему, и на самом деле посмотрим, как он будет развивать эту свою мысль, потому что очень сложно понять, что же конкретно имеется в виду, потому что, по большому счету, ни одна из стран НАТО угрозу международного терроризма не преуменьшала. С другой стороны, совершенно очевидно, что соседство России при нынешнем состоянии отношений между Западом и Россией, оно, ну, не может никак сбрасываться со счетов в качестве фактора угрозы. Ну, Китай – это совсем отдельная песня, об этом тоже можно говорить отдельно, но это тоже, в общем, не шутки. Макрон, на самом деле, забросил какой-то такой пробный шар, но еще не развил в деталях, что он, собственно, имел в виду.
Об ожиданиях от открывшегося в Лондоне двухдневного саммита НАТО я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. 90 лет назад из Чехословакии в Советский Союз вернулась последняя группа детей, отправленных в Чехословакию еще в 1921 году на воспитание. О том, что несколько сотен советских детей получили возможность пережить тяжелое время в Чехословакии, до недавнего времени не было известно. Но пражский архивист и журналист Анна Хлебина нашла документы об этой гуманитарной акции в Национальном архиве Чешской Республики. С Анной Хлебиной беседовала Александра Вагнер.
Это было международное соглашение. Советский Союз согласился с тем, что разрешит выехать за границу на воспитание, в старом смысле этого слова, 2000 советских детей, беспризорников. Из них 600 должны были уехать в Чехословакию. Эту цифру утвердило международное соглашение, и тут же Чехословацкий Красный Крест послал поезд, медицинский поезд с персоналом, который должен был этих детей привезти из Самары, если не ошибаюсь. Этот поезд 1 декабря 1921 года, он приехал в Симбирск, где должны были уже сформировать, потому что голодало Поволжье, да, об этом все кричали. И, значит, решили в Поволжье собрать этих детей. А там должны были их подготовить, отобрать по требованиям, опять же, этого соглашения, что дети должны были быть здоровы, морально безупречны и желательно русской национальности. Тут я не знаю, как прокомментировать, но все же это было соглашение из соглашения, документ есть документ. Но, тем не менее, они не смогли там, на месте, найти столько детей. В итоге их набрали меньше 300. Было 292 ребенка, которые посадили в этот поезд. Он шел страшно долго, и пока он шел до Москвы, 9 человек умерло. И в Москве, когда поезд прибыл на Казанский вокзал, этих детей просто собрали на вокзале. Просто по всему вокзалу прошел рейд милиции. Всех, кого нашли, погрузили в поезд и отправили этих 439 детей, которые доехали, но там по пути еще высадили тех, кто заболел, но в итоге их оказалось вместо 600 меньше 450. Хотели прежде всего мальчиков определенного возраста, не слишком маленьких, не слишком больших, но в итоге поехали и мальчики, и девочки, просто те, кого смогли найти, и кто был в состоянии, наверное, выдержать эту дорогу, самое главное. Условия были действительно тяжелые, потому что ни их родители не справлялись чаще всего с их пропитанием. Был действительно голод, и, как пишут исследователи, во многих областях умерло большинство детей до 3 лет, практически все. Консульство Чехословакии в Москве привезло целую выставку образцов того, чем питаются сейчас в Советской России. Коровьи лепешки, там вот эта вот трава вся, из которой они что-то себе готовили. Естественно, в результате этого люди прониклись большим сочувствием, поэтому это имело такую реакцию простых граждан. как пишут очевидцы, что когда поезд уже въехал на территорию Чехословакии, на вокзал приходили люди местные, которые об этом знали, ждали, и они просили выдать им какого-нибудь ребенка, которого они бы вот тут же взяли в семью. Так что интерес был очень большой, люди были охотны помогать. Особенно в провинции это проще, чем в городе, в квартиру, да, взять еще одного человека. Примерно половина оказалась этих детей в провинции, в деревнях. Они включились в жизнь этих семей, ходили в местные школы.
Складывается картина, что ехали они все вместе, в одном составе, а возвращались уже в разное время и в разном составе.
Именно так, возвращались тремя основными партиями. В первой вернули детей, которые хотели сами вернуться, сами просили о возвращении. Говорят, что их сагитировали, что ездили представители советского посольства и очень агитировали. Но наверняка были дети, которые просились на родину. И те, например, у кого нашлись родители, были сведения у советских органов, у них были подтверждения, что этих детей ищут взрослые. Потом была вторая партия, у которой нашли советские органы живущих родственников и был известен их адрес. И третья партия была последняя. Это были сироты, которых смогли, значит, привести на вокзал, потому что были там те, кто не явился, сбежал, прятался в лесу. Это те, кто действительно согласился с этим возвращением.
Что с этими детьми произошло после того, как они вернулись? Все-таки уровень жизни в Чехословакии и в то время в Советском Союзе, куда они уже возвращались, поскольку прошло несколько лет, был разным. Что с ними произошло? Ведь они же возвращались, по сути дела, в пустоту. Известно ли, что им предоставляли какое-то жилье, когда они возвращались? Была ли какая-то программа помощи этим детям? Или они были просто выброшены на вокзале и делайте, что хотите?
Нет, их сдали в детские дома. Те, чьи родственники были известны, их отдали этим родственникам. Неизвестно, как они их прокормили, чем они занимались. Те, у кого не было родителей, их всех передали в детдома, из которых, я думаю, что большинство из них бежало, потому что после, естественно, после жизни такой благополучной в Чехословакии, конечно, советский детский дом – это было, наверное, шоком для большинства, ведь они за эти 3 года они выучили чешский язык, и, в принципе, с ними по-русски же не говорили, и большинство из них приехало, говоря по-чешски.
Вот я смотрю на фотографию, которая датирована 1929 годом, и я на ней не вижу маленьких детей. Это все-таки уже такие подросшие молодые люди, которые, наверное, уже, наверное, вряд ли бы можно было бы передать в детский дом. Я хотела как раз уточнить по поводу возраста. В каком возрасте они уезжали? Были ли они какого-то одного возраста, или это все-таки были подростки и дети?
Самые маленькие были где-то 7-8-летние, 9-летние. Ну, больше половины были 12-14 лет. Значит, если ему было 14 лет, через 5 лет ему было уже 19. Это уже был взрослый мужчина в то время.
С пражским архивистом и журналистом Анной Хлебиной беседовала моя коллега Александра Вагнер. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 3 декабря, Международный день людей с ограниченными возможностями. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра. Редактор